Глава 12. Может быть, когда-то здесь и лежало широкое посадочное поле. Теперь же все заросло. Корабль при посадке сломал множество растений. От них исходил свежий острый запах. Земляне не надевали шлемы. В этом не было необходимости. Их приветствовал солнечный свет, не теплее, чем в начале лета в полосе умеренного климата на Земле. Мягкий ветер, шевеливший листву, не нес с собой песок. Теперь перед ними открылся лучший вид, чем на экране, и они заметили и другие разрывы в зелени. Молочное здание фантастической формы было окружено другими строениями, такими же необычными и непохожими на него, как не похож пустынный мир на это царство растительности. Тускло-красные, массивные, строго геометрические блоки не могли быть созданы тем же архитектором. Возможно, это даже другая раса и другой век. А дальше стояли другие здания с острыми, как ножи, фронтонами, с узкими окнами в серых стенах. На заостренных крышах из какого-то тусклого материала росли кусты, даже небольшие деревья. И опять никакого сходства с волшебным куполом или массивными блоками.
«Почему?» Рос медленно поворачивал голову, разглядывая эти абсолютно непохожие друг на друга сооружения.
Все высокие, гораздо выше шара, и у всех нижние этажи скрыты растительностью. Трэвис вспомнил прошлое, казавшееся нереальным после того, что случилось позже. На его планете тоже есть места, где миниатюрная деревня зулусов располагается рядом со швейцарским замком и вигвамом апачей.
«Музей?»
Он высказал единственное пришедшее ему в голову объяснение. Лицо Эша побледнело под загаром. Он восхищенно переводил взгляд от одного здания на другое.
«Или столица, где каждое посольство построено в своем стиле».
«А теперь все это мертво», – добавил Трэвис. «И правда, все покинуто, как в порту заправки».
«Столица Галактической империи». «Как много можно здесь узнать? Сокровищница!»
Эш возбужденно дышал.
«Здесь сокровище тысяч миров!»
«А кто об этом узнает?»
Спросил Росс.
«Но это не значит, что мне тоже не хочется взглянуть».
Трэвис застыл. Что-то шевельнулось в масте спутанной растительности там, где садившийся корабль сбил несколько деревьев, похожих на папоротники, и множество связанных с ними лиан. Апач смотрел, как вздрагивают ветви. Что-то живое приближалось к ним с расстояния примерно в 100 ярдов, и его продвижение обозначили эти вздрагивающие ветви. И, судя по этим движениям, существо достаточно большое.
«Может, невидимое существо ранено упавшим деревом и теперь умирает?»
Трэвис прислушался, стараясь уловить что-нибудь, кроме шелеста листьев. Но если существо ранено, оно не жаловалось. Животное или что-то еще? Такое же чуждое, как обитатели дюн. Не животное, но в то же время и не человек.
«Его пока не видно», – прошептал Росс. «Не может быть слишком ранено. Движется быстро». «Можно считать, что этот мир не так пуст, каким кажется с первого взгляда», –
суховато заключил Эш.
«А эти?»
«Эти» появились в пустом пространстве, образованном посадкой корабля. Они хлопали прозрачными крыльями, оставаясь в воздухе. Их внимание явно привлекал корабль. «Что это? Птицы? Насекомые? Летучие млекопитающие?» Трэвис легко поверил бы, что четыре небольших существа – странная комбинация всего этого. Длинные узкие крылья, призматические и почти прозрачные, напоминали крылья насекомых. Но на теле имелись три конечности. Две меньшие впереди заканчивались каждая тремя изогнутыми пальцами. Третья, более крупная, сзади и вооружена внушительными когтями. Голова сидела прямо на плечах, никакой шеи не было видно. Голова круглая, впереди крючковатый клюв, а глаза – четыре глаза. Торчали на коротких стебельках. Два впереди и два сзади.
и треугольные тела покрывала шерсть светло-голубого морозного цвета. Медленно, спокойной молчаливой процессией они приближались к кораблю. Второй в ряду нарушил строй и спустился к поверхности. Там он вцепился когтями в сломанную ветвь, сложил крылья на спине, как земная бабочка. Два последних в линии дважды пролетели перед открытым люком, потом взлетели в небо и поднялись над вершинами деревьев. Но самый первый продолжал приближаться, пока не повис, работая крыльями, чтобы сохранить высоту, непосредственно перед входом в корабль. Невозможно было прочесть выражение этих ярко-синих глаз на стебельках. Но никто из землян не испытал ни отвращения, ни тревоги, как при встрече с ночными обитателями дюн. Этот летун не внушал никакой опасности. Он не агрессивен. Ренфри первым выразил общее отношение к этому существу.
«Забавный маленький попрошайка. Хотел бы взглянуть на него поближе. Если остальные здесь такие же, нам нечего бояться».
«Существо забавно. Все заинтересовались им». Рос щелкнул пальцами и приветственно протянул руку.
«Сюда, парень!» – позвал он.
Голубые глаза на стебельках шевельнулись. Существо забило крыльями и приблизилось к люку. Но не настолько, чтобы земляне могли коснуться его. Надолго повисло в воздухе. Потом, со стремительным биением крыльев, вспышки радужных цветов устремилось вверх, а другое, то, что сидело внизу, тут же присоединилось к нему. И через несколько секунд они исчезли, словно их никогда и не было.
«Думаете, они разумны?»
Рос разочарованно смотрел вслед улетевшим.
«Я знаю не больше тебя», — ответил Эш. «Ренфри?» — обратился он к технику. «Лента с курсом у тебя есть? Сможешь снова зарядить ее?»
«Не знаю. Хорошо бы иметь руководство. Ну, хотя бы какой-то указатель. Не сможете отыскать что-нибудь?»
«А почему вы так торопитесь улететь, шеф? Мы только прилетели, и мне кажется, неплохо было бы провести тут отпуск».
Росс взглянул на молочный купол, игравший бликами под лучами солнца.
«Именно поэтому», – негромко ответил Эш. «Тут слишком много искушений».
Трэвис понял его. Эша, должно быть, неудержимо притягивают эти здания и скрывающиеся в них знания. Отлет начнет откладываться, этот мир и его тайны станут все привлекательнее. Трэвис испытывал те же чувства, может, чуть слабее. Нужно бороться с этим желанием погрузиться в зеленые джунгли, прорубить тропу к молочному куполу и углубиться в чудеса этого мира. Эш испытывает сильное искушение – и именно поэтому борется с ним. Считает, что если займется исследованиями, остановиться не сможет. А Ренфри как раз предлагает предлог для этого, говоря, что ему нужно найти руководство или указатель. Но час спустя трое покинули корабль. На дежурстве остался Ренфри. С помощью бластеров, настроенных на минимум, агенты прорубили тропу в растительности. Трэвис подобрал цветок. 5 широких лепестков, желобчатых, слегка сморщенных на вершине. Желтый цвет ближе к центру сменяется оранжевым. У него на ладони лепестки зашевелились, начали закрываться, и вскоре в руке у него оказался не цветок, а бутон. Трэвис не смог выбросить цветок. Слишком привлекательны были его цвет и аромат. Он сунул цветок в дырку на поясе. Как только он убрал ладонь, цветок снова раскрылся. Он не тускнел и не провисал, несмотря на короткий стебелек. Выйдя из-под прямых лучей солнца, земляне обнаружили, что воздух прохладный, влажный, насыщенный запахами изобильной растительности. Запахи не были неприятны, напротив, они слишком хороши. Острые запахи смешивались с приятными ароматами, пахло также влажной землей. «Шшшт!» Рос помахал ладонью перед носом, как будто обмахивался.
«Парфюмерная фабрика, вот что это! Я словно погрузился в тонну розовых лепестков!»
Эш, казалось, утратил свою обычную серьезность.
«С добавкой гвоздики!» — согласился он. «И еще мне кажется...»
Он принюхался и чихнул.
«Немного мускатного ореха».
Трэвис старался дышать поверхностно. Несколько минут назад ему нравились эти ароматы. Но теперь ему захотелось подышать ветром, насыщенным шалфеем и сосной. Тут запахи слишком густы и изобильны. Они липнут к телу. У подножия молочного купола джунгли становились реже, а само здание поднималось гораздо выше, чем казалось с корабля. Земляне обошли купол в поисках входа. Должен же где-то он существовать, если только все обитатели купола не крылатые. Странно. В стенах имелось множество окон, много открытых балконов. И только первый этаж был совершенно лишен отверстий. Он состоял из панелей, закрепленных в резных рамах и чередующихся с плотными блоками молочного материала. На каждой панели сверкала мозаика, но никакого различимого рисунка, только переливы цветов. Земляне прорубали путь сквозь кустарник и дошли до конца стены. Здание большое, занимает площадь целого земного квартала. За углом они, наконец, обнаружили вход, начало извивающейся рампы. Вход доходил почти до верха первого этажа и был открыт. Резная арка. Края входа обрамляли застывшие кружева, кое-где потрескавшиеся. Они остановились. Кроме вздохов ветра, шелества листвы, жужжания каких-то невидимых мелких обитателей джунглей, начинавшихся прямо у основания рампы, ничего не было слышно. Тишина забытья. Эш шагнул на рампу. Мягкие подошвы его обуви не издавали ни малейшего звука. Он словно неохотно поднимался по некрутому подъему, как будто на самом деле не хотел узнать, что находится внутри. Трэвис и Росс шли за ним. В изгибах рампы застряли опавшие листья. Они постоянно влетали в открытый вход. Земляне прошелестели по ним и оказались в головокружительно высоком зале. Он уходил все вверх и вверх. И когда они попытались проследить за подъемом его стен, у них закружилась голова. И все это огромное пространство накрывал молочный купол. Сквозь него кое-где пробивался солнечный свет, отбрасывая радужные блики на стены и рампу, которая продолжала извиваться вдоль стен, предоставляя доступ к каждому кружевному уровню. Тут не было яркой наружной мозаики. Цвета мягкие, тусклые. Фиолетовый, зеленый, тускло-розовый, желтый.
48, 49, 50. По крайней мере, 50 дверей вдоль рампы.
Росс говорил негромко, но к ним донеслось причудливое эхо его шепота.
«С какой начнем?»
Он заговорил громче, бросая вызов этой неподвижности и этому эху. Эш отошел от них, пересек зал и протянул руки к нише. Они торопливо пошли за ним и увидели, что он держит в руках статуэтку, вырезанную из тускло-фиолетового камня. Как и синие летуны, статуэтка чем-то поразительно напоминала знакомые живые существа и в то же время была абсолютно чуждой.
«Человек?» – спросил Росс. «Животное?»
«А может, тотем? Бог?» – добавил Трэвис из своего запаса знаний и опыта.
«Все или ничего из этого?» – заключил Эш. «Но это произведение искусства».
Это поняли все, хотя изображение и удивило их. Существо стояло на двух тонких задних конечностях, которые заканчивались узкими широко расставленными пальцами с когтями. Стройное тело с тонкой талией и хорошо развитыми плечами было довольно близко к человеческому по общим очертаниям. Две руки протянуты так, словно существо собирается прыгнуть в пространство. Но при таком прыжке у него больше шансов выжить, чем у тех, кто его рассматривает, передавая из рук в руки. От рук отходят кожистые крылья. Они прикреплены к бокам, примерно так же, как у земных летучих мышей. Голова меньше всего похожа на человеческую. На взгляд агентов во времени она была даже уродлива. Резко заостренные уши, слишком большие, особенно по сравнению с узким маленьким лицом. Глаза глубоко погружены. Над ними нависают мощные костные бугры. Нос – просто вертикальный разрез над ртом. Над ним остатки губ отведены и обнажают мощные клыки. На ощупь фиолетовый камень казался гладким и прохладным. И когда Трэвис подставил его под луч, падавший с купола, статуэтка засверкала, словно драгоценная. Тщательная, подробная разработка фигурки противоречила абстрактности мозаики на внешних стенах и больше походила на резьбу купола и двери. Росс провел пальцем внутри ниши, где стояла статуэтка. Пыль посыпалась на пол. Сколько времени никто не трогал это крылатое изображение. Эш нес статуэтку. Они не стали подниматься по рампе, а свернули в первую же открытую дверь на уровне поверхности. За дверью оказалось пустое помещение. Свет в него падал сквозь высокие прорези в стенах. Пошли дальше. Еще множество пустых помещений. Ни следа тех, кто здесь жил. Конечно, если это жилое, а не общественное здание. Как будто жильцы, уходя, очистили его, забыв только маленькую статуэтку в зале. Выйдя из последней пустой комнаты, Росс вздохнул и прислонился к стене.
«Не знаю, как вы», – провозгласил он, – «но я достаточно наглотался пыли. Да и завтрак был давно. Перерыв на кофе, если бы у нас был кофе, очень вовремя».
Кофе у них не было, но они прихватили с собой с корабля контейнеры с пеной. И вот, сидя рядом на рампе, они по очереди отпивали пены и заедали хлебными лепешками.
«Хорошо бы раздобыть свежей пищи», – задумчиво проговорил Трэвис.
Однообразная диета из корабельных запасов насыщала, но не доставляла удовольствия. Трэвис представил себе шипящий бифштекс и все, что обычно сопровождало его на ранчо.
«А может, какое-нибудь копытное там?»
Руки Росса были заняты, и поэтому он подбородком указал на путаницу зелени, видную с рампы.
«Можно поохотиться».
«А можно?» Трэвис оживленно повернулся к Эшу. Но старшего агента это предложение не обрадовало.
«Я не стал бы убивать, пока не знаю, кого убиваю».
Сначала Трэвис не понял. Потом до него дошло значение этого неопределенного заявления. Откуда им знать, что их добыча неразумна? Здешний эквивалент человека? Но все равно ему хочется бифштекс. Это желание грызет его.
«Будем подниматься?» Росс встал. «Тут работа на целый день. Но я сказал бы, что шкаф очистили». «Может быть».
Эш потрогал статуэтку.
«Можно быстро осмотреть первый этаж большого красного здания к северу».
Сквозь густые заросли кустов, травы, деревьев и лиан агенты пробились к красному зданию монолитической архитектуры. Здесь они снова увидели открытую дверь, на этот раз узкую, как оконные прорези, словно препятствующую всякому входу.
«Я бы сказал, что парень, который здесь жил, не любил соседей», – заметил Росс. «Из этого здания получилась бы отличная крепость». А вот купол слишком открыт.
«Разные народы!» Трэвис немного опередил остальных, задержавшись на мгновение, прежде чем шагнуть через порог. И сразу застыл.
«Тревога!»
Его бластер уже был готов к стрельбе. Перед ним оказался просторный зал, как и в здании под куполом. Но если тот был чистый и пустой, то здесь совсем по-другому. Зал разрезало на части множество перегородок высотой в 6-7 футов. Они образовали помещение странной, причудливой формы. И из одного помещения невозможно было заглянуть в другие. Но не это остановило Трэвиса, а запах, чем-то похожий на зловоние ночного существа. Запах логова, которым пользуются очень долго. Запах разложения, чуждой плоти. Запах увядшей и гниющей растительности и каких-то отбросов. Кто-то использует это место для жилья. Торопливость чуждого охотника выдала его. Из тени донесся низкий горловой хрип, как урчание кота, застигнувшего ничего не подозревающую добычу. Трэвис мгновенно развернулся. Он увидел согнутую фигуру наверху одной из перегородок и понял, что она готова броситься на него. И нажал на спуск бластера. Нападающий был поражен в воздухе. Ужасный вопль гнева и боли отразился от множества стен. Лапа с мощными когтями коснулась тела Трэвиса ниже талии. И он отлетел вглубь, в темноту. И в этот момент появившиеся Росс и Эш направили свои бластеры на прыгающее, рычащее существо, которое готово было вторично прыгнуть на Трэвиса. Существо обладало поразительной жизненной силой. Только когда на нем скрестились лучи всех трех бластеров, оно затихло. Трэвис потрясенно поднялся. Он знал, что если бы не это предупреждение за доли секунды, он был бы мертв или так искалечен, что молил бы о смерти. Он захромал к выходу. Нога онемела от сильного удара. Но ощупав рукой ткань костюма, он нашел ее неповрежденной, и как будто бы он и не ранен.
«Оно добралось до тебя?»
Эш отвел его руки, чтобы взглянуть на тело. Трэвис, все еще потрясенный, поморщился при прикосновении пальцев Эша.
«Только синяк! А это что?»
Росс осторожно осматривал останки.
«После наших бластеров можно только гадать. Но это внезапная смерть на шести лапах. И никакого преувеличения».
И правда, бластеры оставили мало материала для исследования. Существо шестилапое, мохнатое. Это хищник, примерно 8 футов в длину, с пропорционального размера когтями и клыками.
«Местная разновидность саблезубого тигра», – заметил Росс.
Эш кивнул.
«Предлагаю начать стратегическое отступление. Может, они тоже ночные жители? Но я не хотел бы встретиться с таким в джунглях».